Тим Скоренко. «Стекло». Читает автор. На краю весны. Пыхтя, тяжело дыша сквозь маску, непривычно же еще, сколько времени-то не носил, Тыкулча выходит в первый шлюз. Разворачивается, тщательно запаковывает дверь, вталкивает ее в разбухший проем, распихивает по щелям ватные комки, паклю, мох, даже какие-то огрызки поролона, откуда он тут, непонятно. Берет из угла ведро со смолой, промазывает поверх, аккуратно, не торопясь. В камере тепло, вода еще вода, разве что корочка на ней, и холоднее не станет. У Тыкулчи 2 часа до предрассвета, времени хватит на все. Еще же огонь на стоке разводить, тоже мне радость. Закончив, он пыхтит, трет лоб и распечатывает дверь второй камерой, толстую, деревянную, двухслойную, с воздушной подушкой между промасленными досками. Разрезает застывшую смолу ножом с трудом. Смола тянет, вяжет, лезвие соскальзывает. Тыкулча усердно сопит, он сосредоточен и зол. Нельзя быть добрым. Подобреешь на секунду и затянет тебя, захолодит. Заснешь? Станешь, если не стеклом, так льдом. А какая, по сути, разница? Смерть и есть смерть, так что злись, злись. Тянет за деревянную рукоять, вырывает дверь, вытаскивает из законопаченного проема. На него дышит холодом. За дверью в камере много холоднее. Была бы влага, были бы сосульки. 6 месяцев никто не проходил второй шлюз. Никто не проверял, как там внешняя дверь. Может быть, все что угодно. Может, туда пробралась вода, принеся с собой лед. И все, наружную дверь можно только разрубить, никаких других путей. Бери топор, ломай построенное. Или приморозило так, что и топор не поможет. Тем более снаружи 6 метров снега. Будешь сидеть тут до поры, покуда второй разведчик не забеспокоится и не выйдет из своего схрона. А это 2 недели, не меньше. Если охота уже началась, то стан опоздает, задержится, не успеет подготовиться к следующей зиме. Ну, то есть успеет, но на пределе, впахивая ежедневно, впрягая стариков и детей. Все в порядке. Тут холодно и сухо. Фонарь Тыкулчи горит ярко. Кажется даже, что тепло. Хотя на самом деле зима уже пробирается внутрь. Но эта зима такая, не настоящая, преследуемая весной. Еще 2 месяца назад в 3-й камере нельзя было дышать. Вдохнешь — и все. Нет у тебя легких. Кровь выпархивает и падает на землю льдинками или на бороде оседает. Забудешь тут вещь — пиши пропало. Через час нет ее, только видимость одна. Старик один как-то очки забыл, стальные дужки, шлифованные линзы. Потом взял, а они рассыпались прямо под рукой, как будто из песка, только белого. А если наружная дверь плохо законопачена, то и вовсе можно в стекло превратиться. И только смотреть тогда остается, дотрагиваться нельзя. Потому что кто коснется стекла, тот стеклом станет. Что зимой, что весной к стеклу. Ни-ни. Тыкулча звенит кошками, выволакивая снаряжение во внешний шлюз и запаковывает 3-ю дверь. Так же, как и 2-ю, аккуратно, методично, не торопясь. А то не сделаешь как надо, возвращаться будет некуда. Щеки Тыкулчи уже смазаны жиром, меха топорщатся, только верхонки расстегнуты, поскольку нельзя работать в них, они не гнутся. Он вдыхает полной грудью. Как он соскучился по этому холоду, по этому воздуху, настоящему, непропитанному очажной гарью. Снаружи так отдохнуть не получится. Зима еще не до конца ушла, поэтому надо надышаться здесь. Наконец он открывает внешнюю дверь, с трудом, вырывая из проема. За ней белая стена слежавшегося снега, бесконечность вверх, а потом тепло. Когда бы не было снега, зимой бы не выжить, никакие тамбуры, никакие шлюзы, все тлен перед стеклом. Тыкулча протягивает руку и вытаскивает из-за верхней части проема деревянную рукоять, что-то вроде рычага. Он повисает на нем, как на турнике, раздается скрип, и рычаг идет вниз. Сперва медленно, а затем быстрее и быстрее, трется дерево о дерево, перемещаются какие-то детали. Что-то визжит и шуршит, и внезапно белая стена превращается в рыхлое месиво, а потом обваливается куда-то, будто Тыкулча идет в лифте, движущемся мимо нее наверх. Он дотягивает рычаг до самого порога, разгибается и делает шаг вперед, в белоснежное ничто. Весь снежный покров перед дверью обвалился в заготовленную заранее яму. Механизм открыл ее, сдвинув люк и вонзив в нас дробящие колья, а затем накрыл этим же люком сверху. Справа от выхода приторочена лестница. Тыкулча берет ее, приставляет к стене снежной комнаты и поднимается наверх. Внешнюю дверь он просто прикрывает, не заштамповывая. Март, солнца нет, но облака белые, светлые, вокруг нестерпимо ярко. Борода мгновенно покрывается инеем, иней превращается в ледышки, ресницы и брови белеют, дыхание цокает, а нас застывая в воздухе. и Куча надевает очки. По-хорошему, без них и выходить-то нельзя. Но он любит сначала посмотреть на белизну, подслепнуть, попривыкнуть, и только потом затемнить мир вокруг. Он улыбается, смотрит на стан, на темные вешки, обозначающие, где под снежным покровом прячется жилище, и на узкую иглу смотровой башни. Староста поднимется на нее позже, по возвращении Тыкулчи, чтобы обозначить начало охоты. Тыкулча идет по снегу, хрусть-хрусть. Он никогда и ни за что не обменяет это ощущение на бесконечное лето, даже если явится некто ответственный за мир и предложит ему, Тыкулче, бартер. Он спускается к первому стоку, снежный покров постепенно снижается, Тыкулча врезается кошками в наст и аккуратно добирается до скалы, черная поверхность которой — единственное здесь, что ни снег, ни лед и ни стекло. Тыкулча дотрагивается до камня, потом стягивает обе перчатки, и верхонку, и внутреннюю, и касается тьмы еще раз. Руку прожигает, но он знает, сколько можно держать, сколько нельзя. Дети часто обжигаются весной, в основном о камни, хотя бывает, что и о сталь, если кто-то догадается оставить предметы обихода снаружи. В скале отверстие, едва заметное, выдолбленная вертикальная трубка, кто не знает, никогда не найдет. Тыкулча достает из кармана скатку пеллетов, крошечную, с детский кулачок, и огниво. Высекает искру, поджигает пеллет. Те загораются сразу, они пропитаны смолой, заготовлены. Он бросает горящий комок в отверстие, отбивает огонь с перчатки о куртку. Проходит 10 секунд, 20, 30, и из отверстия бьет факел. Все в порядке, ничего не слежалось, не смерзлось, не намокло. Огонь есть жизнь, и в то же время огонь ест жизнь. Он горит где-то внизу, чадит чуть-чуть, потому что смола, а Тыкулча уже бредет к другому концу стана, к следующему стоку. Всего стоков 5, у каждого по огню. Пока Тыкулча будет идти к первому схрону, огни подтопят снежный покров снизу, сожрут его на пару человеческих ростов, не меньше, а остальное нетрудно и лопатами разнять, разнести, и через неделю стан освободится. Тепло — это еще и сигнал для становых. Если пошло, то разведчик проснулся и все правильно сделал. От первого тепла нужно отсчитать 3 дня, и можно выходить. Он обходит стоки за час. Уже устал, и до ночи 3 часа всего. Но нужно сегодня дойти до первого схрона. Он близко, в часе всего, если быстро идти. И вот тут не каждый выдержит, кто угодно сдуется, вернется, скажет себе, завтра утром выйду, хватит пока. Но нельзя, нельзя. Тыкулча каждый год продирается через это нежелание, выталкивает его из себя. Прочь, прочь. Вот он готов. Солнце высоко, хотя его и не видно. Просто белое небо, бесконечная пустота. Тыкулча обвешан снаряжением, провизией. Идти 7 дней, день схрон, и так до 8-го. Оттуда еще час до стеклянного великана, и там посчитать ветви, сколько очистилось уже. Если за 10, так и весна уже, можно идти обратно, охота хорошая будет. Если меньше, надо дождаться, сколько дней еще, 5, 7, 9. Но Тыкулча ждал только в свою первую разведку, 20 уж зим тому, а нынче он опытный и всегда попадает точь в точь. Он идет. Хрустит под ногами наст, морозный воздух ест кожу. Хотя Тыкулча замотан сверху донизу, шарф закрывает щеки, на глазах очки с мехом, мембрана, мех, слой за слоем защищают тело, щеки намазаны жиром, унты разношенные, удобные, греют ноги так, будто в них разведен огонь. Позади пылают камни, из стоков появляются первые капли, снежный покров постепенно расползается. И к возвращению Тыкулчу встретят голдящие дети, черпая воду из проталин и с хохотом поливая друг друга. «Пейзаж-то какой! Смотри, не насмотришься!» «Да откуда ты слово такое знаешь? Пейзаж! Его произнести сложно! А пришло же откуда-то в язык, доползло с юга и осталось тут навсегда!» «Белизна вокруг! Белизна что вверху, что внизу! И даже полоска горизонта порой становится невидимой, сливая небо и землю воедино!» Тыкулча знает все вешки, все ориентиры, все меточки. Никогда он не заблудится. Иному покажется, что нет ничего, помимо этого белого. Но разведчик знает, куда смотреть. Вот веточка, да не веточка, а каменный отросток. Он всегда из-под снега тут торчит. А вот провал в снежной равнине. Там вода внизу. Подтаивать уже начала и просела. А вот стеклянная статуя. Это старик Адиуль ушел в зиму. Давно уж, Тыкулча еще ребенком был. Помнит, как Адиуль прощался, как обнимал каждого станового, как плакала его дочь и как Адиуль пошел прочь. Стояла уже поздняя осень, и до ночи оставалось всего 1,5 часа. Докуда Адиуль дошел, там и встал навсегда, указывая морщинистым пальцем в верное направление. Он-то знал, куда указывать. Даром, что 40 лет был разведчиком, понимал, где провал вешка, где не хватает, и встал там, на камне, чтобы не уйти в снег. Тыкулча, когда ходит до Диуля, каждый раз дает ему что-нибудь, аккуратно, чтобы не прикоснуться к стеклу. Вешает амулет на руку, или витую нить на шею, или даже как-то лапшой угостил, оставив ее в другой руке, которая вниз указывает. А когда возвращаешься, нет уже ничего. Или стеклом стало, или ветром смело. Поди пойми. Первый схрон совсем близко, потому что знали, что разведчик еще должен успеть стоки растопить. До туда даже старики порой доползали. Так, на белое посмотреть, посидеть в тишине, чтоб никто не бегал, не галдел, не просил ничего. Иногда женщины детей приводили. Показать, что там, на севере, откуда зима приходит. Но не сейчас. Сейчас Тыкулча тут один, и никого тут больше быть не может. Вся эта необъятная пустота, вся эта бесконечность, его личная, ничья больше. И так хочется сорвать маску и задышать, задышать, во все горло впуская инистый воздух, что не в моготу. Тыкулча чертыхается, тихо и с улыбкой, потому что это такая любовь, такая красота, какой никто, кроме разведчика, не чувствует. 1,5 часа ходу, до ночи далеко, и Тыкулча уже у схрона. Тот обозначен башенкой, вот уж что крепкое и неизменное. Схрон — не вешка. Сориентироваться можно и по небу, и по свету, и по запаху. А коли схрон потеряешь, так уж не серчай, а встань в позу, чтобы самому вешкой быть для последующих. Тыкулча копается у башенки и через несколько минут находит рукоять. Такую, какая и у дома была, только теперь ее вверх надо тянуть, встав сбоку. Снег проваливается в образовавшуюся яму, освобождаются стена и дверь. Маленькая, Тыкулче едва ли по плечо, не выше. Тыкулча легко спускается, даже почти съезжает в яму. Ее чуть приваливает снегом с края. Замка нет, но дверь законопачена, залита смолой, закрыта намертво. Без доброго ножа никак не вскроешь. Тыкулча трудится, разрезает смолы, раздирает мхи, вырывает куски какого-то непонятного дерна. Что это вообще? Неужели это я закрывал? А, да, это медвежья шкура, точно. Вот какие-то обрывки меха. Зачем я это сделал? Под конец лета всегда мозги поотшибает. Хорошо, хоть дерьмом не догадался закрепить. А то было и такое. Держит крепко, промерзает. Только вот по весне в схроне жить невозможно. Где-то какие-то остатки попадают и воняет так, что вокруг и звери дохнут. Он рвет дверь на себя, открывает, пробирается в первую камеру, зажигает фонарь. Это обратный порядок. В начале осени ты закрываешь сперва схроны снаружи, затем уж дверь дома, изнутри. Весной открываешь дверь дома, а потом схроны. По сути, одно и то же, и если закрыть глаза, то можно представить, что это не весна, а осень. И зима надвигается, и у тебя в руках тот же самый мох. Верхонки измараны смолой, только зачем? Зачем такое представлять? Нужно жить тем, что есть, и радоваться тому, что можно выйти и вдохнуть, и не стать стеклом. Тыкулча проходит вторую дверь и третью, и вот он в схроне. Это не стан, тут комната всего одна, маленькая, с двумя скамьями, столом, стулом и полками, на которых запасы. Еда, вода, топливо, охотничьи принадлежности, одеяло, все самое необходимое. Первым делом надо протопить. Тыкулча подносит огниво к трубке у печи, цокает раз, другой. И вот по трубке уже идет огонь, и резко вспыхивают заготовленные еще с зимы пеллеты. Сразу, буквально в секунду. Расходится по схрону жар, а Тыкулча тем временем запечатывает двери, от внешней к внутренней. Тщательно, аккуратно, почти что как на зиму, только без смолы. Потому что воздух уже живой, даже ночью стеклом за секунду не станешь. А пока до схрона доберется, и вовсе согреется так, что им дышать и можно, и приятно. Как двери закрыты, огонь горит. Тыкулча раздевается, разоблачается, стягивает верхонки, хакуй, унты. Под хакуем термомембрана. Он расстегивает ее, но не снимает. Замерзнешь ночью, даже при огне будет облачко пара изо рта. Холодно пока, холодно. Берет сушеное мясо, чай, ягоды, оленей мох. Вешает котелок, строгает туда все подряд, подогревает, не варит. Схрон наполняется запахом еды, жизнью. Тыкулча ест немного, живот не набьешь. И нечем, и незачем. Завтра идти дальше, 4 часа до второго схрона. Каждый последующий дальше предыдущего. Хотя нет, после 5-го они уже на равных расстояниях. Так разметили отцы. После еды надо завернуться во все слои, какие есть, и лечь у огня. И заснуть так, чтобы не просыпаться ночью. Потому что проснешься в холоде, заснуть труднее будет. А огонь не спасет. Он с пуза согреет, а со спины дубр будет, а кочулится в пору. Так что кутайся, кутайся ты, Кулча. Да что тебе говорить, ты и сам знаешь. И он кутается, запаковывается, как будто он и есть дверь, и щели законопачивает, и ложится лицом к огню на бок, и через несколько минут уже спит. Разведчик не просто смелый и умелый, в стане все смелые и умелые. Разведчик должен быть странным, любить одиночество, чтобы никто ему не был нужен, чтобы он мог ни о чем не думать, чтобы он со скуки не помер по 2-3 дня в схронах сидя. Тут нужно особый склад ума иметь. И Тыкулча спит. Он не видит никаких снов. Он уже давно не видит никаких снов. С той поры еще как был женат, а было это 30 с лишним лет назад. У него тогда был сын, которого он видел всего несколько раз. Но это другая, конечно, история. Просто во сне сын, этот вечный младенец, мог бы приходить к нему, мог бы укоризненно смотреть в блеклые отцовские глаза. Но тут Тыкулче повезло. Ничто не мучит его, никто не трогает его снов. Ни мать, умершая, когда он был ребенком, ни жена, ушедшая вместе с сыном, ни те, кто надеялся на него, а он их подвел. Много лет назад, когда Тыкулча только начал ходить в разведку, он нашел в третьем схроне живого. Кто знает, как он продержался. Законопатил все двери, залег там и пролежал все месяцы на одном месте, не вставая даже для того, чтобы сходить в туалет. Испражнения и моча грели. Еды едва хватило, но хватило, и он выжил, пусть и сошел с ума. Тыкулча отволок его в стан, потеряв на этом 2 дня, и там его выходили, только дар речи он потерял. Все бродил по стану, мыкая, бекая, а потом следующей зимой ушел в никуда и пропал. Стал стеклом где-то в неизвестности, не принеся никому пользы. Откуда был тот человек, кто он, как добрался до схрона, так и не выяснили. Но Тыкулча понимал одно. Человек пришел в схрон поздней осенью, когда еще можно было прийти. Значит, задержись Тыкулча, а разведчик последним возвращается в стан, на день, на два он мог бы спасти его от безумия. Ему не было жалко человека, просто он сознавал, что не сделал того, что мог бы сделать. Этот человек, имени ему так никто и не дал, тоже не приходит во сне к Тыкулче. Хорошо спать и видеть тьму, или ничего не видеть. Такой сон в какой-то мере репетиция смерти. А значит, и умирать будет легко. Все равно придется рано или поздно лечь в снег или встать с вытянутой рукой в зимнем мареве и обратиться в стекло. В стекло. Он просыпается в самое правильное время. Огонь горит, но в схроне, дальше, чем метр от огня, прохладно. Нет, не холодно, а именно прохладно. И Тыкулча чуть-чуть улыбается. Все хорошо, он не ошибся. В который уж раз, весна близко, а то и уже здесь, надвигается, наползает. Он отходит по надобностям, потом разогревает еду, ест, собирается, распаковывает двери, проходит 2 шлюза и выползает наружу. Все как вчера, только здесь, у первого схрона, на севере, точно так же холодно, как вчера было у стана, а значит, у стана уже теплее. Движется, движется мир к весне. Скоро и ночью можно будет выходить, не опасаясь стать стеклом. Но пока он идет днем, идет от схрона к схрону, по 4, 5, 6 часов. И эти 6 уже риск, потому что чуть замешкаешься, и опустится ночь. И холод, и воздух охватит тебя, замкнет, обездвижит, обесцветит. Будь стеклом, милый мальчик, ты так весел, будь стеклом. Откуда, откуда Тыкулча помнит эти строки, так светла твоя улыбка? Это из детского стишка, который рассказывал ему то ли отец, то ли дядя. Они оба путаются в голове. Остается только второй. Аксик, высокий и сердитый. Стишок ритмично тренькает в голове, пока Тыкулча идет по насту. Ты не знаешь дальше что-то там про скрипку, хотя он никогда не видел скрипку и представить себе не может, что это такое. Возможно, что-то похожее на пургибкавун или белгау, в общем, неважно, музыкальный инструмент. Тыкулча идет, 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 приходит ко второму схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает, запечатывает, идет к третьему схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает, и так 4-й, 5-й, 6-й. Господи, если ты есть, как ты терпишь это однообразие, 7-й, 8-й, это 8 дней пути, и каждый раз Тыкулча боится одного, он пришел слишком рано. Ты приходишь к схрону и не знаешь, хватит ли весны для того, чтобы пережить ночь. Ты ложишься спать, будучи уверенным в том, что завтра ты не проснешься, что ты станешь стеклом. Но когда просыпаешься, ты радуешься этому чуду. 8-й схрон большой. Он как перевалочная база для охотников. Когда-нибудь стекло захватит все. И тогда охота закончится. И закончится стан. Надо будет искать новые места. Но пока достаточно живности, выходящей по весне наружу и ждущей своей стрелы или пули. Тыкулча сидит в схроне, жует разогретую вяленку, похожую на подошву, но почему-то удивительно вкусную, сам заготавливал, наверное. А может, и кто другой. Все тут хороши, все тут умеют.